Поздравляю вас, братья и сестры, с воскресным днем всех причастников святых Христовых тайн, занятий тайн. Сегодня в Евангелии мы слышим о некоем юноше, которого привел отец на исцеление Господа. Юноша был одержим духом нечистым в результате, по нынешним временам мы видим проявление эпилепсии. Вот его дух нечистый кидал, говорит отец, его и в огонь, и в воду. И падал он, и пеной исходил изо рта. Но подошел ко Христу, потому что ученики, говорит, твои пытались изгнать, но не изгнали. И тогда Господь сам изгнал и исцелил больного. Затем, когда остались наедине, ученики стали спрашивать Христа, почему же не получилось изгнание. Господь отвечает, что сей род изгоняется только, слышите, только молитвой и постом. Видимо, имея в виду самого бесноватого. То есть его молитва, его пост нужны. На это тогда вдруг ученики восклицают, а почему же мы не смогли? Ты изгнал, а мы не смогли. И тогда Господь отвечает, по неверствию вашему. То есть у учеников Христовых, которые были им посылаемы по разным местам, и которых наделил силой изгнания нечистых духов, и которые потом возвращались к нему и в радости извещали, что даже бес повинуется нам, вот эти-то ученики не смогли, тем не менее, изгнать этого святого духа, этого нечистого духа. Хотя в предыдущих местах и в других случаях вполне изгоняли. И вот отвечает Господь по неверствию вашему, по неверию. Вот эти два момента для нас сегодня особенно важны. Церковь сохраняет это повествование евангельское для особо богочтения во время богослужений. Вот не все Евангелие мы с вами по воскресным дням прослушиваем. Если кто ходит на все службы, конечно, и будничные с понедельника по субботу, конечно, тот слышит все Евангелие. Но те, кто ходит только по воскресным службам, слушают и слышат только сугубо Евангелие, которое особо выбрано Церковью и поставлено именно на воскресные дни, вовсе не в порядке сплошного чтения Евангелия, как это бывает с понедельника по субботу. И вот это место, как равно в другом месте, о Гадаринском бесноватом, Церковь сохраняет и постоянно, причем не единожды в году, прочитывает это Евангелие для назидания и наставления нас с вами. Одно из этих наставлений обращено непосредственно к нам. Другое наставление обращено к тем, которые берут на себя подвиг изгнания духов, то есть тех духовных лиц и людей, каковым дан этот дар свыше изгонять нечистый дух. Назидание, которое дано нам. Сей род изгоняется только молитвою и постом. Но вот сегодня, конечно, вот мы все здесь в храме стоящие, оставшиеся на проповедь, совсем не бесноватые. В том смысле, что пена изо рта у нас не идет, мы на землю, об землю не ударяемся. Вот. И по восстании, в общем-то, не находимся в том состоянии, когда ничего не помнит. А тем не менее, когда Господь говорит, что молитвой и постом должны нам с вами испытать самих себя, как святые отцы говорят и наставляют, чтобы каждый ежедневно себя испытывал. Вечером, чтобы испытал, как провел день. И вот первое, о чем сегодня Евангелие говорит, испытай на молитву и на пост. Изгоняются, значит, искренним желанием самого болящего, самого бесноватого. Что это за желание может быть, которое явит ему или даст ему подобающую и нужную молитву и подобающую и нужный пост? Мы с вами, хоть и не являемся такими прямо бесноватыми, однако, тем не менее, каждый из нас все равно болен теми или иными физическими болезнями, еще более каждый из нас с вами болен душевными болезнями, то есть страстями. Душа современного человека практически вся изъязвлена различными страстями настолько, что мы даже естество свое не можем исполнить в той мере, в какую Бог сотворил нас с вами. Ну, например, наше естественное призвание, призвание любви, сыновства, супружества, родительства, они совершенно нами неизведаны. Ибо, отрекшись от Бога, когда-то наши предки, вот, советский период, в начале Советского Союза, отрекшись от Бога, вместе с этим прошли очень сложный и долгий путь нескольких десятилетий постепенного отречения от жизненных естественных призваний, вот от этих призваний любви. И поэтому в конечном итоге, вот к сегодняшнему дню, мы с вами предки, вернее, потомки тех, которые отреклись даже от естества своего, отреклись от своего Богом данного сыновства, отреклись от своего Богом данного супружества. И, наконец, отреклись от Богом данного своего естественного родительства. Отреклись, оставшись при этом с какими-то, ну, вот, уже, ну, больше животно-растительными характеристиками этих жизненных призваний. То есть оставшись только с биологическими свойствами, образующими семью, да душевными и чувственными. Вот и все. Но ни то, ни другое, ни третье реально-то, по сути, семью не образуют. Потому и распадаются сегодня семьи, потому и если живут вроде бы вместе, на самом деле, никакой семьей не являются. Той семьей, в которую Бог сотворил, и ради которой Бог вложил таковые свойства супружества, родительства и сыновства, через которые семья едина, свята, семья нерасторжима. Семья действительно верна и скреплена между собой таковыми связями, какие никто задрать и разорвать не может. Но мы сегодня совсем не таковы. Мы посмотрим, если вокруг себя, или посмотрим на самих себя, или те, которые имели семью уже давно, уже убежали из нее, теперь не хотят ни в какую семью. Мы видим, что те, собственно, существенные дарования именно семьи, как всем членам семьи, эти дарования нам неведомы. Если мы их начнем с вами о них читать и их вынимать из Священного Писания, то мы обнаружим, что они нам совсем неведомы. Да, мы прочитаем их в Священном Писании, да, мы знаем что-то, может быть, своим умом, может быть, даже до такой степени, что даже и богословствовать умно можем, или знаем богословие по семье. Но знаем умом рационально. Если же посмотреть реально, то окажется, что нам для сердечного нашего опыта и практики совсем неведомы те свойства, каковы описаны в Священном Писании, и через которые, собственно, образуется семья. Бог сотворил человека так, что он дальше не нуждается особо-то вот в том, чтобы собираться в семью. Бог все дал необходимое для собирания семьи, для удержания ее до скончания жизни каждого из них. Но мы видим, что, к сожалению, не то что до скончания жизни, даже до 3 лет супружества не удерживается большинство. А уже к 10-му году вообще остается 70% по статистике у нас браков, которые заключены были. А к 20-му году и вообще 5%. Все остальные успевают разойтись. Причина одна. Неведение. и полное отсутствие святых оснований нравственного естества, супружества, родительства, сыновства, неведение их. Подобным же образом и религиозность наша в советское время вообще тоже была вся отставлена, потому что произошло отречение от религиозности. Вот, целого ряда поколений наших родителей, дедов, прадедов, бабушек, прабабушек, они там в начале века и в середине века все один за другим отрекались от религиозного своего призвания. Отрекались от Бога, и церкви не отрекались от своего религиозного призвания. То есть того остатка, который после падения Адама и изгнания его из рая все-таки сохранился в человеке, вот как некое естество человеческое. Но даже этого естества отреклись наши предки. В итоге мы сегодня с вами, заново пробудившись, и то лишь малая часть, которая стоит в храмах, приходит в храмы, это всего лишь, опять же, по статистике, 2% от всего населения России. Вот. Мы хоть присутствуем здесь чем-то, то есть своей религиозностью, но той религиозностью, за которой все равно стоит отречение. Поэтому эта наша религиозность, она такая в силах своих немощная, что мы вечером помолиться – нету сил, утром встать помолиться – нету сил, ревности вообще никакой нету. Если она и бывала в самом начале нашей религиозной практической церковной жизни, то буквально на 2-3 года религиозная ревность. Вот. А у кого-то и до сих пор, может быть, все остается, но в основном-то, собственно, там, где беда, и гром грянул, вот, в семье беда, и за кого-то надо молиться, вот хватается человек за псалтии, за Евангелие, за молитвы, за каноны, за акафисты, начинает активно молиться и просить, не подозревая, что и эта молитва все равно происходит от сердца, в котором лежит отречение от религиозности. Да, он призван, пробужден вновь в религиозности, но не сам, Богом. Богом призван, пробужден. Да, не от себя, а потому что и в роду, помимо тех, которые отреклись от религиозности, были хотя бы 1-2, но которые остались при церкви. То ли бабушка, то ли прабабушка, то ли редко, но у некоторых бывает и дедушка, прадедушка, которые остались церковными людьми. Тем более те из них, которые пострадали за веру. Вот. И сегодня в половине родов российского народа есть люди, пострадавшие за веру. Часть из них теперь сегодня прославлены как новомученики, исповедники Церкви Русской. Это страдание за веру, совершенное ими, и их молитва, соответственно, тогда совершаемая к Богу, вот, она-то по обетованию Господнему и сохраняет последующие потомки, то есть нас с вами. Потому что Господь обещал, что в роду праведника сохраню до тысячного колена. То есть религиозность сохраню. Мало того, к религиозности присовокуплю и веру. То есть ту веру, которая свыше, которая не от людей и не человеческая вера, но вера по благодати, которую присовокуплю. И будет человек в вере, удерживаемой религиозностью, вот, призываем к сохранению того дара, который он получил. И вот тут начинается запинание. Сохранять этот дар не всякий возжелал, и не всякий хочет, и не всякий сегодня продолжает. И в результате мы с вами оказываемся, в общем-то, совсем немощными в своей молитве и совсем беспутными в своем посте. Да, мы постимся, но кто из нас может сказать, что пост наш ради жизни будущего века? Разумеешь ли ты, что ты, сокращая питание, которое поддерживает твою жизнь нынешнего века, этим сокращением, умеряя и даже ослабляя свою точность, Ты делаешь это ради жизни будущего века. Кто так постится? Увы, хотя и святые отцы об этом и говорят, но как-то мимо проходит сознание наше, мимо этих слов святых. Мы многие все начитанные, но кто из нас с вами вычитал из святых отцов, что пост – это ради жизни будущего, ради жизни? Потому что пост – это вроде бы отложение того, что поддерживает жизнь еды богатой. А оказывается, это отложение ради жизни. Только не жизни здесь, как говорят сегодня вегетарианцы, и жизнь здоровья через голодание. Ради жизни здесь, значит, ради здоровья здесь, давайте попастимся, давайте поголодаем, ради жизни здесь. Отличие православного поста именно в том, что пост, да, тоже отложение, даже голодание, но ради жизни будущего века. В этом категорически, принципиально, разница между вегетарианством и голоданием, как бы постом многих людей, в том числе и даже многих религий, которые вовсе не знают ничего о жизни будущего века, о Царстве Небесном, а знают там о каких-то своих религиозных представлениях жизни за гробом. И поэтому их пост вовсе не для жизни. Где? В будущем веке. Таковым постом является только один пост православных. И то, если ты его имеешь. И может так оказаться, что этим-то отречением наших предыдущих поколений от Бога и от Церкви произошла такая глубина отречения, что тебе даже в голову не приходит, что ты постишься ради жизни будущего века. Верным признаком тогда того, что ты начнешь вдруг это делать, и ты начнешь вдруг это сознавая поститься, будет неожиданное оживление фразы или последнего члена символа веры, в котором ты молишься каждое утро чаю жизни будущего века. Слова эти вдруг оживут для тебя. Эти слова вдруг соединятся с твоим постом. Эти слова вдруг станут той животворной силой, которая пост твой сделает православным по наполнению. В этом смысле Господь сказал, что эти нечистые духи изгоняются только постом, то есть постом, которым жизнь будущего века. Но тогда этот пост ради жизни будущего века должен сегодня уже эту жизнь в опыте иметь. А для того, чтобы эта жизнь в опыте имелась, даны таинства Церкви. Господь не оставил нас без опыта жизни будущего века. Он дает эту жизнь, этот опыт в таинствах своих, особенно в таинстве причастия тела и крови. И тогда следующий признак или следующий этап или период твоего оживления, поста твоего, будет, что этот пост начнет соединяться с таинством причастия тела и крови. Ну, а ты и так вроде бы соединяешь это таинство с постом. Ты же всегда перед постом, перед таинством причастия обязательно всегда постишься. Ты это делаешь. И ты скажешь, а я всегда так делал. Тогда не так. Ибо постящийся, а значит, в жизнь вечную, перед таинством причастия, в самом таинстве, принимая тело и кровь, приемлет как раз ту самую жизнь, в которую он постился. В чаянии этой жизни пост был его. Трехдневный, у кого-то, который говением семидневный, у кого-то вообще, кто всерьез готовится, тот и многодневный пост, которых 4 в году. Вот сейчас с завтрашнего дня начинается Успенский двухнедельный пост, строгий пост. И вот там, где начинает этот пост соединяться с чаянием жизни будущего века, ты этим чаянием самой жизни, которая будет в будущем веке, сейчас и здесь, идешь к телу, к крови, причастию уже теперь, даруемому тебе этой самой жизни. И тогда твое причастие будет отличаться от того, в котором ты вообще ничего этого не имел в виду. Если ты жаждешь жизни, причем признак этой жизни, что она сохранится и в будущем веке, а значит, тогда в эту жизнь не входит все то, что составляет жизнь нынешнего века, что своей смертью здесь останется. Хотя и сегодня вроде бы оно для тебя жизнь. Поел, вот уже живой. Поспал, вот уже живой. Развлекся, вот уже прямо счастлив от жизни. Упился, напился, вообще море по колено. Такая широкая жизнь, аж целое море. Эта жизнь, она для вечной жизни не жизнь. Значит, в каждом таинстве причастия ты приемлешь жизнь, которая не принадлежит здешней, земной жизни. Да, она при этом освещает, она приводит в порядок, она как бы твой вывихнутый сустав вставляет в правильную норму движения этого сустава. Так и жизнь будущего века в таинстве причастия, она выправляет твою жизнь сегодняшнюю. И все то, что доставляет тебе сегодня жизнь, оно умеряет все. Оно делает, оно поставляет в зависимость твою сегодняшнюю, земную и до смерти всего лишь жизнь, поставляет в зависимость от жизни будущей, которая теперь сейчас тебе дается уже в таинстве причастия, и уже этим таинством, этой благодатью и благостью Господней начинает регулировать меру исполнение земной твоей жизни. И тогда появляется воздержание и пост, который регулируемый уже предыдущим причастием. Благодать и благость, которую ты воспринял, и которую ты несешь в себе как жизнь, она, животворяя тебя, поставляет меру твоего вкушения. Вот ты кушаешь за трапезу. Ешь свободно. Пожалуйста, кушай. Потому что все тебе позволено. Ничто тебе не запрещено. Говорит апостол Павел, потому как с собой есть твой внутренний регулятор, само таинство крови, сама благость и благодать, благость Христа и благодать Духа Святого. Они до коих-то пор сохраняют тебя живым при вкушении, позволяют тебе или благословляют тебе вкушение. А дальше сама благодать подсказывает тебе внутренне, если начнешь дальше кушать, следующая ложка, следующее какое-нибудь блюдо, это будет уже к мертвенности для будущей жизни, хотя для обильной жизненности в жизни настоящей. И вот тут тебе надобно будет для себя разумно остановиться. Что же ты хочешь? Ты поститься хочешь жизнь, но тогда жизнь вечна. До сегодняшнего момента ты вкусил сколько-то ложек и сколько-то блюд. А дальше ты слышишь от той самой жизни, ради которой ты сейчас предыдущие посты свои совершал. Дальше некое предупреждение и остановка. Не ходи дальше, не вкушай больше. Потому что дальше начинается уже жизнь нынешнего века. Но чем больше будет жизни нынешнего века от твоего вкушения, тем меньше тебе будет жизни будущего века. Жизнь нынешнего века запирает, значит, или запрещает и полностью рассыпает жизнь будущего века. Тот, кто имел этот опыт, знает, что это не постепенно происходит, что благодать как-то не действует так неторопливо, неспешно, нет. Ты предупреждал, не вкушай больше. Эту ложку не надо, то блюдо не надо. Ты, тем не менее, вожделением своим земной жизни, жизни же земной, вкуса, обилия вкушения, жизни же земной, временной. Этим вожделением ты все-таки вкусил и ложку, и следующее блюдо. Потерпит еще благодать. А потом раз отойдет. И ты почувствуешь, что с какого-то момента ты не можешь уже остановиться. Тебе надо обязательно уже навкушаться, навкуситься всего разнообразия, которое тебе на столе приготовлено. Тебе обязательно надо наесться теперь до отвала, так что ты уже ничем не можешь быть удерживаем. Тот, кто знает этот опыт, тот знает реальный опыт поста. Тот, кто такого опыта не знает, тот имеет пока только лишь внешний пост, а внутреннего поста, того, который для спасения, еще не знает. И поэтому, конечно же, тогда слова сегодняшние Господни, что сей род изгоняется только лишь постом, вот таковым постом. Для таковых людей, которые даже не знают этого опыта, ничего не говорят. Поэтому мы много раз слушали эти слова, но ничего не понимали. Опыт не подсказывал, опыт не открывал нам значение содержания этих, этой тайны слов Господних. Там же, где ты тайну эту опытную узнаешь, с этого времени твое воздержание и твой пост будет руководим уже благодатью. По благодати ты будешь воздерживаться, по благодати ты будешь поститься, о жизни будущего века, который в этой благодати и в благости Господней тебе даровано в таинствах, ты будешь теперь совершать свой пост. И тогда нечистые духи, которые окружают тебя, там у нас с вами не вселились, у нас мы с вами видимым образом пеной не исходим, на землю не падаем. То есть мы неодержимы изнутри, но мы приражены к ним, и никто из нас не отпущен их духами, ими самими и их духами, то есть их энергией, которой они разжигают наши страсти. Мы все в плену. Бесовском, демоническом, которые постоянно окружают нас, постоянно пасут нас, постоянно рядом ходят. Все жития святых об этом говорят. Даже древние монастыри, казалось бы, монахи, не нынешние монахи, стоят в храме на службе, казалось бы, не на улице, не где-то там в делах житейских, а в храме самом. И тем не менее, постоянно преследуемы различными бесовскими силами, которые, да, не входят в них, не могут войти, потому что все-таки по благодати человек живет. Но при этом недостаточно для жизни будущего века. А благодати, но не для жизни будущего века, а для жизни нынешнего века. И тогда, конечно же, вот этим же, этой жизнью для нынешнего века допущены тогда все нечистые находиться рядом с человеком, потому что он в этом смысле свой для них. И тогда они начинают пасти. Один, мы читаем в житиях, сидит на плече, наушничает помыслы. Другой сидит где-нибудь на животе или припоясавшись сзади на спине в области поясницы. И наушничает и разжигает его чувственность. Один разжигает чисто чревную чувственность, другой разжигает блудную чувственность. Третий вообще разжигает, усевшись прямо на грудь, в сердце его гордыню, тщеславие. И много всякого разного производит эти бесы. Не с нами с вами только, а с монахами, древних монастырей, которые не чета нам с вами. И тем не менее, вот этой своей жизнью для нынешнего века, они вполне делаются удобными для присутствия этих нечистых рядом с ними даже во время богослужения. И нечистым, вроде бы и огонь богослужения, как бы и ничто. Да, жарко, да, ужас, как палит, но зато есть тенечек, зонтик есть. Этим тенечком, этим зонтиком является как раз эта самая жизнь нынешнего века, для которой человек, хоть и монах, а все равно живет для нее. Если уж с монахами такая история, то мы с вами точно не просто припоясаны и понасажены разными бесовскими силами вокруг себя и на себе. Мы толпы их имеем вокруг себя. Но, правда, в другом откровении сказано еще одно интересное, что зачем такая трата сил бесовских, демонических на это отродье? Достаточно маленького бесенка посадить на него, он все, что надо сделать, сделает с ним. Потому что сам этот человек, хоть и православный, хоть и в церкви стоит, хоть и ходит на службы и прочее, Но он настолько внешний, что все внутреннее его, жизнь бесовская, наша. Потому одного маленького бесенка достаточно, чтобы поддержать ту ужасную демоническую устроенность человека, которую он сам себе имеет по своим страстям, по своим грехам. Хотя внешне очень много чести, хотя внешне на люди он себя показывает вполне христианином. Но этому христианству ложь цена. Потому что таковое христианство приводит человека к, приведет человека в конечном итоге к поклонению своему кумиру, каковыми сегодня являются там разные высокого звания люди, в том числе и в церкви. Вот. А в конечном итоге верховный кумир, который явится на землю, это антихрист. И все, кто имеет кумира поклонения, способность вообще кланяться каким-либо кумиром, то есть боготворить кого-либо из людей по званию или по должности, или по особой такой выгодности, что ли, его для себя, те непременно все поклонятся антихристу, независимо от их религиозности, в том числе и православные христиане, независимо от их чинов и званий, какие бы они ни занимали. Об этом Господь сказал. Сей род изгоняется постом. Отогнать эту толпу или этого бесенка от себя самого можно постом. Но тем постом, в котором ты чаешь в жизни будущего века. И этим чаянием ты тогда идешь к причастию, попастившись. И восприняв причастие, ты воспринимаешь эту самую жизнь будущего века. И ею начинаешь жить. Ею. Выйди из храма. Ты ею живешь. Значит, добродетель. Пусть маленькими, пусть едва-едва только начинающимися в тебе, но ими. Пусть крошечными, но уже как дыхание кротостью. Пусть малыми, но уже как дыхание смирением. Пусть едва слышимым и видимым, но уже как дыхание любовью, божественную кротостью, божественную смирением, божественной любовью, потому что ты несешь в себе жизнь будущего века, самого царя царей, Господа нашего, в себе по причастии. Ты носитель этой жизни, и ты уже можешь быть сама эта жизнь. Только не уклоняйся так всерьез и так совсем в жизни нынешнего века, тем более в свои страсти, свои грехи, и свои греховные привычки, греховные навыки, особенно общение друг с другом. Ты только что причастился, перед этим ты действительно вроде постился. После сегодняшней проповеди ты теперь будешь поститься в жизнь будущего века. Но после причастия, выйдя из храма, ты тут же во своясь и пустился в разговоры о жизни, типа, что там в магазине, на рынке, и какие последние сплетни и слухи. Или же, придя домой, явился таковым, что все сразу же сказали, ну вот, сидим дома, а тут ты пришла. Лучше бы не приходила, подумают твои родные и близкие, потому что ты пришла все с тем же характером, тебя не трогай, не задели. Все надо для тебя и по тебе сделать. Попробуй только не по тебе или что-либо не для тебя сделать, как хуже. И наказаны будем, говорят родные и близкие. Действительно, сегодня немало людей, которые вот ко мне как к священнику приходили, да, родные и близкие верующего человека. И говорили, батюшка, зачем она, моя мама, там, или моя дочь, или мой папа, или мой сын, вообще зачем они сделали церковную? А что такое? Да сейчас с ними жить невозможно. Столько зла, столько злобы, столько требований, столько вообще какого-то такого с полуоборота обид, досад и прочего. И все потому, что мы вот не церковные. По всем остальным мы это остались прежними. Но сначала были все досады и раздражения, потому что мы не церковные. А теперь и вообще даже и все прежнее наше тоже уже вызывает досаду и раздражение. Настоящую, особенно когда после участия придет домой. Это и есть причастие в осуждении. Когда при внутреннем человеке таинство жизни будущего века, а ныне данное в теле крови Господней, не приемлется человеку. Он внутренним своим отвергает, отрицается. То есть он повторяет то, что воспринял от своих предков, которые когда-то поколение, два-три назад, отрекаясь от церкви, от Бога, жили. И это его отрицание, их отрицание сидит сейчас в его подсознании и отрекается, отрицается, то есть бунтует и встает, возникает в революционном, в революционной ярости, в его характере. Поэтому каждый раз после причастия все худое, что в его характере, получает особое такое возгревание, особый такой энтузиазм безбожный и вседозволенность революционного деспотизма, который был когда-то разверзан Лениным, вождем этого деспотизма. Но это же самое производит каждый верующий, который, если так вот он причастие приемлет в осуждение, то после причастия он вдруг становится несносным для своих домашних и для всех вообще. Ну, у каждого свой, в разную меру. Вот об этом Евангелие сегодня просит нас испытывать самих себя. И это смотреть. Относительно поста. Но Господь сказал сегодня еще и относительно молитвы. Этот род изгоняется молитвой. Значит, всю эту свору отогнать от себя можно молитвой. Но молитва есть разная. Святые отцы называют разное количество молитв, начиная от самого минимального, три вида молитвы, кончая довольно серьезного такого числа, семь видов молитв и даже 17 видов молитв. По мере постепенного углубления человека во внутреннее своя. Вот. Так что в итоге последнее уже молитвенное устроение или состояние, наиболее глубокое и близкое к Богу, постоянно воспевается на литургии словами «Вся внутренняя моя, имя Святое Его». Это значит, молитва пришла к своей вершине и совершается в такой глубине человеческого сердца, что нету его самого человека, а только одно имя Христово звучит в нем, и в имени его является сам Бог. Таинство причастия он видимым образом принял, а сам Господь в причастии явственным образом открывается ему в имени своем, воспринятом в глубине сердца молитвы Иисусовой. Восхождение к такой молитве или вхождение вглубь себя до такой молитвы и есть, собственно говоря, совершение той молитвы, которую начинают бояться духи нечистые и начинают быть отгоняемы от человека. И поэтому задача обретать молитвенное устроение – это задача каждого христианина. Это более того даже. Во всех учебниках по благочестию сказано, что это первейшая обязанность христианина. Это явление веры христианина. Если ты ее хочешь исполнить, и тем более ее показать, то займись молитвой. В молитве вера твоя. По молитве и о вере твоей можно судить. И тогда это, да, если говорить о трех видах молитвы, то сначала молитва речевая, устная, потом молитва душевная, и, наконец, молитва духоносная. Святитель Феофан разделил их так на три части. Для нас с вами лучшего удобства, хотя уже практика исихазма уже говорит о семи видах молитвы, а практика глубокого молитвенного делания, которое осталось отчасти в трудах подвижников пустынь, говорит даже о 13-17 видов молитвенной глубины. Но везде и всюду, в конечном итоге, на последней глубине, то ли это третья последняя глубина, то ли это седьмая, 13-я или 17-я глубина, везде на этой глубине имя Святое со внутреннее мое. То есть имя Христа, вся внутренняя моя. Это то, о чем сказал апостол Павел, не уже не я, но Христос во мне. Не просто освящает меня, а живет и действует. А я с ним и в нем. Поэтому сегодняшнее Евангелие о молитве, оно призывает нас к испытывать и молитву свою. Идешь ли ты и трудишься ли ты над молитвой своей? Устная, речевая, да, мы все ее совершаем. Но там, где она совершается тобой в чаянии воскресения, там ты опыт этого воскресения будешь переживать здесь. Этот опыт воскресения – это значит воскресение, восстановление твоей души для молитвы. После многих лет, и даже десятков лет, ты начнешь слышать воскрешающую свою душу. Она будет воскрешать в молитве. Она начнет сама, душа твоя, слышать слово молитвы и жить в этом слове. Она будет жить, она не будет просто читать эту молитву, она не будет просто ее слушать или слышать. Она будет жить тем или другим словом. Этот опыт всем дается. Все каждый где-нибудь, да когда-нибудь это пережили. Когда вдруг какое-то слово молитвы, то ли домашней, утренней, вечерней, то ли здесь на службе, вдруг воспринято было как жизнь. Буквально фраза. Буквально отдельное слово. И по мере того, как этих слов, присутствующих в тебе как жизнь, будет становиться все больше, это будет признак твоего воскресения твоей души, признак обретения тебя воскрешающим. Молитва твоя переходит в разряд воскресения. Поэтому сегодня старцы последнего времени как-то особенно прикровенно, с одной стороны, а с другой стороны, с какой-то милостивой заботой о каждом рекомендуют, благословляют, наставляют и назидают нас на молитву Иисусу. Кого не, о ком не прочти, кого не открой из старцев 20-го столетия, везде не отсечение нас от молитвы Иисуса, как это делают сейчас массу народу церкви, в том числе и священства, а прикровенное приглашение, призывание к тому, чтобы ты начал оживать, то есть воскресать в молитве Иисуса. Да, есть предупреждение святителя Игнатия Брянчанинова о том, что он должен иметь руководителя, но этого руководства сегодня, написанного святыми отцами, достаточно много. И если ты будешь иметь саму практику Иисусовой молитвы, и из этой практики возникающие твои вопросы, и же в этой практике, при этой практике читаемые наставления святых исихастов где-нибудь, да как-нибудь, какой-либо из них обязательно тебя поправит, если ты неправильно пошел. Где-нибудь, да как-нибудь, какой-то из них обязательно тебя наставит на следующий этап или на следующее движение внутреннего делания. Ничто, никогда и никем из святых не запрещалось относительно молитвы Иисусу. Ни сама молитва, ни тем более внутренние дела, ни я. А без этого, как иначе ты тогда освоишь молитву? А без этого, получается, сегодняшние слова Евангелия о молитве, как изгоняющей нечистых, они бесполезны, они бессмысленны, они ни для чего. Но, может быть, поэтому большинство народов сегодня, слушая это Евангелие, слушали его ни для чего. То есть непонятно было, для чего в себе это слушать. И не слушали. А если и слушали, то пропускали мимо ушей. Нечем было взять. Ни для чего это Евангелие. А то еще и, может быть, их лишь возбранение всего внутреннего против этого Евангелия. Но это уже возбранение, это уже так вот, как у этой девочки, набраниться сейчас. Набраниться сейчас на слово, на службу. Браниться. Она бранится вслух, капризом и плачем. Но ты мог это же делать, бронясь просто-напросто закрыванием слуха. Ты так властно, внутренне закрыл свой слух на евангельское слово. Кто там в этой брани против евангельского слова просто взял и вышел. А потом зашел, поразительно. Евангелие начало звучать, он взял и вышел. Евангелие закончилось, он зашел. Так он продемонстрировал свою брань. В это ли, для этого ли, обнаруживать бронящихся людей, читается Евангелие в храме? Очевидно, нет. Но тогда тайна слов, что этот род, то есть нечистый, изгоняются молитвой. Она как раз в чем тогда заключается? Заключается именно в том, что молитва открывает в тебе твое воскресение. И если ты вдруг это начнешь переживать, для тебя слова символа веры тоже живут. Ведь они же последний член символа веры звучит чаю вне веры в воскресение мертвых и чаю жизни будущего века. Чай относится к посту, а вера и воскресение относится к молитве. Именно верую, потому что верую оживляется сама молитва. Но верой же в живой молитве совершается воскрешение твоей сначала души, и молитва твоя становится душевной. А потом придет время, и когда она станет духоносной, тогда твой дух, сокрушившись уже, отрясшись покаянием и исполнившись в итоге по благодати, кротости, смирения, любви, будет исполняться уже благодатью молитвы. Обращение ко Христу в имени Его будет совершаться твоим любящим Христа сердцем. И тогда начнется уже то, о чем говорит литургия, вся внутренняя моя, имя Христово Его. Или же то, о чем пишет дивный преподобный Иосиф Исихаст в своих поразительных откровениях о совершаемой им литургии и о том вселении или откровении Христа в имени своем, которое он переживает, когда совершает молитву Иисусу по ночам. Ну, мы с вами, наверное, не доберемся до такой меры, потому что для этого надо иметь такую еще и ревность духовную, и такую решимость отсечь все явления мира сего. Решимость на отсечение мира сего и ревность на обретение святых деланий и святого присутствия Духа Святого в нас. Это решимостью и ревностью духовной. И, возможно, восхождение как раз в молитве. И этого ждет сейчас Церковь от нас с вами. И об этом слова Господни. Молитвой изгоняются сей род нечистые. Изгоняется не только вокруг нас, но прежде всего изгоняется внутри нас. Потому что изгоняется от этой способности разжигать наши страсти, уточнять наш богопротивный дух. Отсекается от этой возможности действует на нас и в нас. Это тоже на словах никак этого не поймешь, и сколько ни описывай, это все равно не возьмешь в толк. Это переживается только опытно. Если ты начнешь заниматься молитвой Иисуса, ты опытно придешь и к этому. Где и как. Ты в ней начнешь еще более отсекаться. Ты в ней найдешь силу отсечения от действий и событий мира сего. Равно как и в ней же найдешь силы для того, чтобы прилагаться, прилучаться к своей духовной ревностью, к святым деланиям и действиям внутри себя. Вот об этом сегодня Евангелие. Но так еще Господь сказал своим ученикам, что по неверию вашему вы не смогли. Да, с одной стороны, нужно было, чтобы этот парень, который болен, или одержим, он должен был иметь и молитву, и пост, но не имел. Но тогда хотя бы вы должны были иметь такую веру, по которой бы были бы изгнаны, и был изгнан бы этот нечистый. Он бы не понес, не потерпел бы веру, исполненное ваше слово запрещения. Вы говорили ему, запрещаю, а огня не было в этом вашем слове. Или же был огонь, но такой слабенький, так что в итоге бесы остались внутри, и сокрываясь в тенечке страстей и грехов этого бесноватого, могли бы вполне оберечься от ваших запрещающих молитв и запрещающих слов в сторону нечистого. А такого огня, который бы сквозь все это оградительное в самом бесноватом, сквозь все его страсти, которые создают тенечек для нечистого духа, сквозь все эти греховные восстания против родителей, против там, всех старших и вообще против Бога, все эти греховные восстания составляют заградительную стену внутри него. Ваша бы вера, имея пламенеющую силу, прожгла бы эти заграды, эти заграждения. Такой веры бы не имели, говорит Господь. Поэтому не смогли ничего сделать. Ну, тем более мы с вами тоже этого не имеем, потому что сегодня это практика, которая в церкви раньше была, практика экзорцизма, то есть практика изгнания нечистого духа, сегодня почти нигде не происходит, потому что кто имеет такую силу веры, чтобы она, исполняемая пламенем благодати, прожигала все заграждения внутри одержимых людей. Потому что одержимый человек сам сохраняет в себе этих бесов. С одной стороны, своими грехами он создает для них тень, оберегающую от этих заградительных слов, молитв, экзорцистов. А с другой стороны, он воздвигает целые стены отвержения вообще церковной жизни, отвержения Бога, и тем самым защищая свою, наоборот, пристрастность и приверженность нечистым и нечистым. И тем самым, конечно же, сегодняшние бесноватые как можно исцелить? Они не поддаются, они даже когда приходят и говорят, помогите. Однако они, помогите, кричат душою, а духом они не собираются расставаться с теми, кто их пленяет и кто их хранит и держит. И придает им жизнь. То есть они, нечистые придают жизнь земную. Нечистые разжигают стремление к жизни, но временно. И вообще отсекают всякую память о жизни вечной. Вот действие нечистых. По нему и легко узнать, ты одержим или неодержим. Нечистый ты или ничей, с нечистыми ты или без них. Ну, возьми и испытай каждый день, например, одну недельку, вечером. Просто на одно лишь явление в себе. В какую меру ты имел память о жизни будущего века, раз, и в какую, это на уме, а в какую меру ты на сердце имел желание этой жизни будущего века. И если ничего этого не происходило в течение дня, или если временами происходило, и вдруг сразу затмение, и полное вообще, ну, произошло буквально секунду, ты вспомнил, а потом полное затмение на многие часы, ты вообще не вспомнил, то очевидно, что ты тоже в руках нечистых. Потому что такие заграды для Божественного Царства, для Царства Божьего, которое пришло к нам. Господь же сказал, приблизилось Царство Божие к вам. Вошло более того в нашу жизнь, в Таинство Церкви. То вот это вот приближение Царства Божьего для тебя ничто. Вот ты религиозно свое приходишь в храм, стоишь здесь, но ты не для Царства Божьего стоишь. Напомню еще раз эти скорбные, уже очень скорбные слова вот старца 20 века, который сказал: «Чадо, если бы ты знал, или если бы тебе было открыто, как много людей сейчас приходит в храм для умножения грехов, и как мало людей приходит в храм для умножения благодати». И если ты не можешь даже в течение дня удержать в памяти последние фразы символа веры, веры в воскресение мертвых, это молитва, и чаю жизни будущего века, это пост, то тогда какой же ты, чем же ты тогда живешь? Духом Святым и Божьим? Так вот, Дух Божий, Он бы дал тебе эту память. Ты живешь по благодати Духа Святого. Но тогда эта благодать была бы и в то, и в другое, и в воскресенье, и в жизнь будущего века. Но если ты ни того, ни другого не имеешь, ты даже в памяти этого не имеешь, то очевидно, что ты не Духом Божьим живешь, не по благодати живешь. А почему же тогда ты живешь? Ты живешь по страстям. Но тогда очевидно, что вокруг тебя эти страсти поддерживают, подогревают, или же хотя бы как минимум сохраняют нечистые духи, а не Святой Дух. Нельзя, не имея Святого Духа, жить вообще как бы своим собственным человеческим духом. Наш собственный человеческий дух сам по себе жить в этом мире, где сплошь и рядом нечистые духи, не может. Он непременно по своей необходимости сообщаться и общаться, он все время входит в сообщение и общение. И если Дух Святого нет в сообщении у него, у нашего с вами духа, то тогда наш с вами дух входит в сообщение и общение с духами нечистыми. И как минимум с их энергиями, которыми подогреваются наши страсти. Но тогда ты полностью в их власти, ты полностью их царство человек, то есть князя тьмы человек, хотя внешне вроде бы религиозный. Я помню слова отца Василия в Аскнарве, который жил, уже умер несколько лет назад. Это один из самых последних экзорцистов, наиболее таких ярких, сильных, даровитых, которому я только тогда начинал выцерковляться и слышал много, что к нему ездит тесновато. Ну, порядка 60 человек постоянно живут там в Аскнарве, в его храме, потому что, ну, больше он не может просто поселить, а вот 60 оставляют, они 3-5 лет живут там, беснуясь, да, но при этом как-то вот спасаясь, и в конечном итоге выходят эти бесы из них. Помимо этих 60, постоянно идет поток людей, приезжающих и уезжающих, бесноватых, или родные привозят туда-сюда. Поначалу советские власти там пытались его там изгнать и прочее, но в конечном итоге он так крепко стоял, и Матерь Божия, видимо, защищала его, что в итоге они отстали от него и оставили в покое. Отец Василий однажды на разговор, ну так вот, там беседы иногда за столом бывают, и на один из этих, в одном из этих разговоров одна из женщин из Москвы сказала: «Миленькая, говорит, в Советском Союзе небесноватых-то нет. В Советском Союзе небесноватых нет». Она вдруг вспомнила, говорит: «Батюшка, а я? А ты что, разве не советская?» спросила. Ну, делайте выводы. Аминь.